Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы двинулись в изучении в сторону книги пророка Иеремии. В прошлый раз мы говорили о том, кто он, что он, откуда он, какие особенности у Иеремии есть. Это было в первой главе. Начиная со второй главы, начинается служение Иеремии. И вы помните, да, юноша, молодой, посвященный на служение, родом там из Анафофа. И вот он из Анафофа, будучи рукоположенный священник, двинулся в сторону Иерусалима. И, по сути дела, вот вторая глава – это его первая проповедь. Вообще, я к сегодняшнему дню уже там 15 глав изучил, но все не передашь, да? И мы имеем возможность просто, коснуться этой темы, да, более глубоко, вот шириной там учебник, учение и так далее. А мы лишь посмотрим, в чем особенности Иеремии, что такое он хотел сказать, что он нес, чем он отличается там от Исаии или там от других пророков. Мы помним, что это время непосредственно перед пленением, и само пленение он застал. Но был забран в Египет, да, он не попал в Вавилон. Учитывая важность Слова Божьего, да, давайте мы будем сразу идти по тексту, и насколько это будет возможно, я буду давать комментарии к тексту, как мне это видится, как это раскрывается, как Господь мне это раскрывает Духом Святым. Итак, вторая глава с 1 стиха, «И было Слово Господне ко мне». На протяжении всей главы идет ссылка на Слово Божие. Вот первый стих. «И было Слово Господне ко мне». Второй стих. «Так говорит Господь». Четвертый. «Выслушайте Слово Господне». Пятый. «Так говорит Господь». И так далее. Там 12 стих говорит Господь. 19 стих говорит Господь Бог Саваоф. 29 говорит Господь. 31 Слову Господню. И так далее. Да, то есть идет постоянная отсылка к Слову Божьему, да? Вы помните, Иеремия говорит, я молодой, я косноязычный, я не могу, я не скажу, как же я? Господь говорит, не беспокойся, все, когда надо, вовремя, я тебе дам, что говорить. Мы живем в таком же контексте Нового Завета, да? Не беспокойтесь, что вам сказать. Дух Святой проговорит через вас, да? Мы читаем в Новом Завете об этом. Предоставьте свой речевой аппарат Господу, а Он Духом Святым распорядится нужным образом. То есть, как это происходит на практике? Рядом находится человек. Ты испытываешь внутренний посыл ему сказать Евангелие. Но при этом у тебя есть куча сдерживающих факторов. Ты помнишь, что ты выглядишь не очень, говоришь слабо, настроение у тебя плохое, есть о чем подумать, и вообще ты устал. И разве это твоя головная боль, что этот человек рядом идет в погибель? Но в этот момент ты находишь вот эти мысли, они к тебе все равно приходят. И я это себе проговариваю. Господи, если ты хочешь что-то сказать этому человеку, ты скажи, вот он я здесь, вот он я. Ты можешь меня использовать. И я вам скажу, 90% случаев, 9 из 10, Господь находит возможность. Либо я что-то такое скажу, за что зацепился, и уже оно пошло. Либо удивительным образом сам этот человек начинает какие-то вопросы задавать, что-то такое скажет, что тебя побуждает дальше говорить Евангелие. Как важно быть нацеленным на то, чтобы слышать Слово Божие и не удерживать его в себе. Это наша с вами ответственность. Итак, было слово Господне к нему, иди и возгласи в уши, дщери Иерусалима, так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, когда последовала за мной в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынью Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Речь идет о том, что Господь в определенный момент выбрал этот народ. Сначала он выбрал Авраама, вывел его из языческого окружения, чтобы сохранить вот тот источник, оставшийся последний, который имел представление, видение, общение с живым Богом, который не перешел на поклонение истуканам, да, а реально поклонялся живому Богу. И вот специально его Господь выводит из этого окружения, чтобы этот источник сохранить, чтобы дальше в этом источнике была передана информация об истинном Боге. Дальше он этот источник ведет, он пытается уклониться, да, там сначала в Харане с папочкой прижался, он говорит, нет, выйди из дома родства, оставь отца, брата. Он их оставил и уже пошел тогда в Ханаан. Отделить от язычников, чтобы сохранить. А дальше благословение. Тебя размножу, твое семя, песок морской, все то, что получил Авраам. И дальше это благословение в его сыне Исааке, дальше это благословение в его внуке Якове, и дальше этот переход в Египет, когда они уже сформировались семьей, уже имеют определенные навыки общения с этим Богом, который их взял и отделил. То есть попытка Авраама сунуться в Африку раз по носу. Нет, нельзя, пока рано. Пока нельзя смешиваться, пока нельзя, есть опасность от того, что ты смешаешься. Такая же ситуация была и с его детьми. Исаак тоже попытался туда пойти. Нет, живи здесь. И только во времена Якова, да, произошла эта ситуация, когда через Иосифа Господь уже позволил им войти в Египет, уйти из обетованной земли, но и там он организовал возможность быть отделенными от египетского народа. Они были поселены в отдельную землю. И к тому времени сформировался антагонизм. У египтян к этим пришедшим через реку евреям было отторжение от того, что они были нечисты, они этим скотом занимались. Они-то все земледельцы, чисто вот зерно выращивали, а эти вот, вот там они. Хорошая земля, все хорошо, но вот там. И за 430 лет сформировался вот этот народ. И этот народ – это первый посыл, первая ласточка или первый плод, который получил Господь от человечества. Это момент вот этого первенства, которое постоянно красной линией проходит через всю Библию. Он говорит, первые плоды, первый урожай, первое полученное, разверзающий ложа, первенец. И вот первенство среди народов – это у народа израильского, это у потомков Авраама. Это они были взяты в удел, они были отделены от всех, и дальше происходит вот это событие, когда они вопиют к Богу, он их выводит в пустыню, и там 40 лет, несмотря на то, что они спотыкаются, постоянно спотыкаются, и спотыкаются достаточно серьезно, то есть не успели выйти, только отошел Моисей, вот тебе золотой телец. Попали в пустыню, нет воды, где вода? Есть вода, где еда? Вот тебе еда, манна. А где мясо? Мы там мясо в Египте избыточествовали. Ну вот вам еще и мясо от того, что отторжение и гибнут, да? То есть падения были, спотыкаться, народ спотыкался. Но, тем не менее, на протяжении 40 лет был водимый Богом и был в полной зависимости от Бога. Вот представьте себе, взять манну на 2 дня, кроме как вот если в пятницу, вариантов нет. Потому что то, что ты набрал лишнее, оно пропадает. Что это такое? Абсолютная, постоянная, ежедневная зависимость от Бога. И они, попав в землю, где нельзя ничего произрастить, там, где нет возможности одежду делать, где нет возможности есть, жить, вот в этой ситуации, в полной зависимости от Бога и в полном доверии к Богу. Да, у них было вот это спотыкание, когда пошли эти разведчики, и 10 из 12 сказали, нет, мы боимся. И народ их поддержал. Да, был этот телец, да, были эти возмущения, но тем не менее, на протяжении 40 лет этот народ, который мы оцениваем 625 тысяч вышедших, умноженные на детей, женщин, стариков и так далее, от 3 до 10 миллионов, который был привязан к Богу, который был вадим видимыми знаками, либо дымный столб днем, либо огненный столб ночью, в постоянной зависимости от Бога. И именно в этот момент сформировались эти взаимоотношения. Бог оценивает положительно этот народ. Он говорит: ты в этот момент стал моей невестой. Ты в этот момент стал моим народом, действительно отделенный для меня. Приучены быть и ходить вместе с Богом. Были эти личные взаимоотношения, прямой контакт. На физическом уровне этот контакт происходил. Израиль был святынью, начатком плодов от всего человечества. Был невестою, последовал за мной из пустыни в землю незасеянную. Дальше, с 4 стиха. «Выслушайте слово Господне, дом Яковлев и все роды дома Израилева». Так говорит Господь. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой и по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я вел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают». Слушайте, что происходит? Народ, получивший навык 40-летнего общения с Богом, имеющий полную защиту во всех смыслах, во всех отношениях, любая проблема решается. Присутствие Бога есть. Мало того, пророки, которые говорят, что будет. Вопрос удивления, момент недоумения. Что происходит? Как это так? Слушайте, я вас там водил, я вас вел в эту землю, вы получили все. Как вы могли? Вот как это уложить в голову? Вы что, это забыли? Вы что, это не помните? Наши взаимоотношения забыли? Слушайте, это же с нами происходит. Мы, некогда родившиеся свыше, имеющие горящее сердце, говорить всем вокруг, живущие только этим. Сегодня я плыву в полусонном состоянии. Жизнь состоялась, мое направление в Царство Небесное, я спасен, обитель там меня ждет, забронировано там все. При встрече ключики вот вам, вот ваш номерочек. Живите себе, пойте радостно. И все, я поплыл. У меня нету этой первой любви, этого горящего сердца, вот этих живых, близких взаимоотношений с Богом, постоянных и ежедневных. Обыденность пришла. И здесь, в данном случае, вместе с обыденностью приходят какие-то другие проблемы. Приходят какие-то жизненные аспекты, которые тебя уводят от Бога, которые заменяют собой Бога. Это может быть, ну, мы знаем, работа, это может быть здоровье, это может быть какие-то там отношения с людьми, в семье, на работе. Это разные аспекты, которые собой подменяют Бога. Идет замещение. Это то, что произошло с этим народом. Произошло идолопоклонство, произошло замещение. Они живут среди других народов, они их всех до конца не выгнали. И вот оно удивление. Слушайте, живого Бога, проверенного, подтвержденного неоднократно, во всех смыслах, во всех отношениях, это было, это не может не быть, это факт. И я меняю его на вот этих вот деревянных башков, которые вот вокруг меня эти народы используют. И в этом случае я начинаю удивительным образом быть хуже, чем окружающие народы. Они своим этим искусственным башкам не изменяют. У них как был этот устукан у их отцов, он так и у их детей, и у их внуков. А я живого Бога поменял на вот этого истукана. При этом этот истукан Но это же дерево. Как говорит здесь Иеремия, обложенное серебром или золотом, или еще что-то. Изделие рук, которые они с собой таскают на руках. И мы выбираем, вот это выбираем, суетное, сегодняшнее, которое никакой пользы, никакого результата, ничего не даст. Да, вот эта таблетка, вот этот рубль, этот человек на каком-то этапе вроде бы создается видимость, что решил все наши вопросы. А на самом деле проходит какое-то время, и деньги опять схлопываются. И здоровье в любом случае только идет в ухудшение. И люди меняются и предают. Что бы это ни было, и это каждый из нас знает. И это объективно так. А при этом произошла подмена. Вместо истинного Бога, живого, который помогал, который все делал для того, чтобы я вот подтвердил свое первенство. Первый среди народа, первый взятый в удел, первый от урожая, начало всего. Дальше давайте пойдем потихоньку. 9 стих. «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, сыновей ваших буду судиться, ибо пойдите на острова Хитимские, посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ поменял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». То, о чем я говорю. Мы пытаемся делать себе вот эти водоемы, которые рано или поздно, они трескаются от жары, они разбиваются. Вода, которую мы туда набираем сами, основываясь на своих силах, она затухает. Она приходит в состояние неупотребимости. Как это происходит? Тебе кажется, что вот смысл жизни – дом построить. А ты строишь дом, в котором потом не живешь, как Исаия говорит, и живет в нем другой. А проблемы, которые с этим домом на тебя наваливаются, это его содержание, он разваливается, а время туда ушло, ресурсы ушли, твое сердце туда ушло. Этот дом для тебя стал вот новым башком, вот этим разбитым водоемом. При этом ты уподобился вот этим вот народам, которые вокруг тебя. 14 стих и далее. «Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычу? Зыркали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустыню, города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны». Кто такая Тафна вообще рядом с Израилем? Понятия не имеем сегодня. «Объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он путеводил тебя? И ныне, для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из их реки? Накажут тебя нечестие твое и отступничество твое, обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф». О чем идет речь? Произошла подмена. Вот появились эти башки. И ты сам себя оторвал от этой возможности иметь постоянную защиту и опору. Слушайте, начиная с выхода из Египта, на протяжении всех 40 лет в пустыне, дальше при завоевании земли обетованной, мы знаем, какие творил чудеса, чтобы это состоялось, чтобы это было. Он постоянно был с ними. Мы помним эти чудеса, когда выступает невероятное войско против Израиля, невероятное. Они уже все, ну все, погибли. А вступает Господь, и это войско начинает сами себя убивать. Им лишь прийти и собрать трофеи. И все нормально. И они от этого отказываются. То есть, первая реакция – это удивление. Слушайте, ну, как так можно? Вторая реакция – это удивление вместе с недоумением. А дальше, ну, где логика твоя? Как ты можешь это? Ну, ты же глупость сделал. Ты отказался от действенного в пользу пустоты. Ты сам себе сложил то, что тебя начинают клевать эти малые народы. Почему? Потому что ты от них отказался. Отказался от Бога. Ты поменял его на истуканов. Ты поменял его на вот этот колодец, на свои руки, на свое усилие, на свое собственное видение. Ты выбрал вместо живого Бога истукана соседних народов. И у каждого оно свое. А дальше атаки. А дальше ты беззащитен. А дальше тебе не на кого опереться. И ты не можешь призвать того, кого ты предал, от кого ты отказался в пользу ничтожного. И ты сам себя поставил в эту ситуацию. И об этом и говорит этот текст. «Оставил Бога твоего, и страха моего нет в тебе». 20 стих. «Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал, и насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы и умылся мылом, и много употребил на себя щелочи. Нечестие твое отмечено предо мной, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим, привыкшую к пустыне дикую ослицу, страсти души своей, глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяцы они найдут ее, не давай ногам твоим испытывать обувь, и гортани твоей томиться жаждую, но ты сказал, не надейся». Нет, ибо люблю чужих и буду ходить во след их. Изначально удивление, дальше, ну, чисто логически просчет. Мне приходится иногда людям, когда говоришь им Евангелие и дальше вступаешь с ними в разговор, говоришь следующим образом. Послушайте, вот я и вот вы. В этой жизни, пока мы живем, между нами нет никаких различий. Ну, может быть, там я не курю, не пью, не ругаюсь матом, не прелюбодействую, да? Но я от этого освобожден. Ну, я так считаю. Вы считаете иначе. А так, ну, в принципе, какая разница? Вы ездите на машине, я езжу на машине, вы кушаете еду, я ем еду. И пока мы живем, никакой разницы нету. Разница наступает тогда, когда заканчивается жизнь. Каким образом наступает разница? Если правы вы, то, в принципе, опять же, никакой разницы. Но если прав я, разница кардинальная, огромная, невероятная. Это либо Царство Небесное, либо ад. И в этой связи, если вы идете по моему пути, если вы выбираете благодать, если вы выбираете веру в Бога, то вы себе берете страховку, ничего не теряя в этой жизни. Люди тогда в этой ситуации тут же начинает думать коммерчески. Ага, здесь рубль 20, там 3,40. Ну, в принципе, нормально. Но мы-то знаем, что Бог поругаем не бывает. Он смотрит на сердце. И искренность твоего обращения к Господу Он видит. И вопрос такой, что вот я тут немножко грешу, а дальше я двинулся в сторону Бога. И здесь грешу, и там получаю. Он не работает. У Бога не работает. И искреннее обращение к Богу, покаяние, оно прямое следствие того, что ты отказываешься от греха. Ты закрываешь для себя этот путь. И вопрос расчета – это здравый расчет, это живой, правильный расчет. Это не попытка обмануть, но это логика рассуждений. Мы с вами рационально выбрали правильный путь, ничего не теряя, пока мы живем. Более того, только приобретая. Мы коснулись целого ряда вопросов, и это только лишь одна глава. Опять же, напоминаю, что моя задача – породить интерес к изучению Слова Божьего. Мы очень много обозначили вопросов для применения, как мы это можем применить, проанализировать, где мы идем по пути народа, который обличает Иеремия вот в этой главе, от чего нам можно избавиться, посмотреть, где наша вот эта емкость для воды, которую мы набираем, а она загнивает. и применить как это, и как это передать, это знание, и перед кем отчитаться. Пусть Господь благословит всех нас получить любовь к этому посланию и погрузиться в него. Аминь.